Здравствуйте, Шеватов и Гутово, хорошей недели. У нас Мишли, 223 урок. Мы находимся в 25 главе и дошли до предложения номер 17. Где Шломо Амелех говорит: «Удерживай ногу твою от дома ближнего твоего, не то он насытится тобою и возненавидит тебя». Начинаем, как традиционно, с Мальбима, который объясняет так. Хакер Раглейхам и Бейтраех. А, я должен на иврите прочитать. Говорит Шломо Амелех. Гокар Раглейхам и Бейтраех, пен из Баеха Васанеха. То есть удерживай ногу от дома ближнего твоего, чтобы он не пересытился тобой и не возненавидел тебя. Объясняет Мальбим. Лебаль Ишаве Мимхая Термидай. Лебаль Исаве, я плохо прочитал. Чтобы он не насытился тобой чересчур. Афимата хавифлока дваш, даже если он тебя любит, и ты ему приятен, как мед. Кипен, почему надо отдаляться, тем не менее, немножко от него? Кипен из Баеха Басанеха. Может быть, он тобой пересытится и будет тебя ненавидеть. Хазаль Амруба Малица, говорит Рамбам, что Хазаль нам сделали в этом некий пример. Чего? Баль итмит лагави карбанот лабейт гашем аль-хатаав. Что не надо приносить чересчур много жертв хатас в Бейт-Мигдаш, своих жертвоприношений, которые называются хатас, жертвоприношение, которое приходит за грех, который совершен случайно, бешогик. Но если бы этот грех был специальным, то за него было бы наказание карет. Ще хакарбанот механим бахила. Карбанот, жертвоприношение, имеет такую кинуй, кличку, название, обозначение еды. Рэ бали ахель ютермидай. И смотри, чтобы ты не слишком передал, имеется в виду, не слишком передал жертвоприношение. То есть не приближайся чересчур близко к своему ближнему, к Бейт-Мигдашу, и не приноси чересчур много жертвоприношений, которые называются хатас, не переедай. Почему? Потому что Всевышний может пересытиться твоими жертвоприношениями. Это пшат, который дает Мальбим. Гаон, среди прочих, у него есть несколько пшатов, это тоже приводит, поэтому я с него начну. Он говорит, «Гокер раглейхам и бейтраехам», то есть «отдали твои ноги от дома твоего ближнего». Речь идет про хатаот и ашамот, жертвоприношение хатас и жертвоприношение ашам. А именно, «Шеешмор асмоми коль хет». Человек должен, что значит «не приноси жертвы»? Если я обязан принести жертву, то я обязан ее принести. Тора сказала принести жертву. Как Шломо Амелех сказал, не надо приносить жертву. Не может он пойти против Торы. Поэтому объясняет Гаон, что речь идет, что человек должен охранять себя от любого греха для того, чтобы не совершить грех даже бы шогек. То есть случайный грех, который делает человек, случайный, это означает, что он... Есть несколько понятий. Есть понятие мезет, онес и хат, и шогах. Три понятия. Мезет означает жертвоприношение, которое сделано специально, с целью либо разозлить Всевышнего, либо плевать мне на то, что в Торе написано, либо что-то подобное. Это жертвоприношение, которое называется мезет, человек, который его нарушает бы мезет, тут жертвоприношением не отделаешься. Если это авейра связана, например, с нарушением шаббата и многими другими, то 35 таких вещей, за которые положен наказание, которое называется карет, наказание отрезания души. Отрезание души может быть нескольких видов. Например, это смерть в молодом возрасте, до 60 лет. Это может быть человек, который умирает бездетным и тому подобные вещи. Может быть, отрезание души, которое делает так, что тело уже не попадает в дальнейшем в Алам Аба, не встает во время Тхиаза Мейсим. Это тоже может оказаться одним из видов карета, который указан в Торе. Во всяком случае, это наказание за авейру, сделанное бемезет, то есть специально умышленно. Второй вид – это то, что сделано боонос. Онос – это авейра, преступление, которое человек делает насильно. То есть, либо ему представляют наган к виску и говорят, либо ты делаешь авейру, либо тебя убивают. За эту авейру человек, даже если он ее нарушает, даже если он не имел права ее нарушать, такие ситуации бывают. Бывают авейрот три авейры, которые нельзя нарушать даже под страхом смерти. В присутствии 10 евреев нельзя нарушать никакую авейру, даже под страхом смерти. даже не из этих трех тяжелых аверот, просто нельзя. Но бывает аверот, который человек имеет право нарушить или не имеет, это в данном случае не наша тема. Человек, который нарушил их, он не приносит жертвоприношения. Это авера, которая сделана боонес, насильно. Другой вариант насильности авера, это когда человек понятия не имел о том, что существует такая галаха, что ему что-то нельзя делать, и нарушал что-то, не зная, что это происходит. Бепаштус, не входя в детали, это может быть шогик, но часто это мезит, часто это онес, авера, сделанная случайно, ну, бонус, насильно. Но есть авера, сделанная бы шогик, когда человек, в принципе, не планировал сделать аверу, но если бы он отнесся к этому внимательнее, и продумал бы это, и учел некоторые детали, то он бы понимал, что этого делать нельзя. За такие аверот положено наказание корбан хатас или корбан ашам, в зависимости от того, какая это авера. И здесь нам говорится, что человек должен сохранять себя от любого греха, поскольку, если он будет себя охранять, он не придет к авере, сделанной бы шогик. И надо следить за тем, чтобы не полагаться на то, что, ну, в крайнем случае, я сделаю тшуву и принесу жертвоприношение, и все хорошо, Всевышний меня простит. Это не годится. Человек должен, говорить Шлома Мелах, сохранять себя от любого греха. Пенни Савгавимена, может быть, Всевышний переестся тобою, то есть, что ты будешь приносить катаот, ютермидай, больше, чем это нужно. И из-за того, что у тебя есть много аверот, сделанные бы шогик, и ты за каждую из них приносишь жертвоприношение, тем не менее Всевышний возненавидит тебя за то, что ты это делаешь, за то, что ты так много аверот сделал. Это Тируц Мальбима и последний из комментариев, который дает Гаон на этот пасук. Теперь давайте посмотрим еще два пируша Гаона, начиная с первого. Он совсем на другую тему. И он говорит, на самом деле на другую я не знаю, но он подходит с другой стороны. Он говорит, «Гакор раглейхами бейт раэхо, отдали свои ноги, удержи свои ноги от дома твоего ближнего. Шатимане раглейхами лелех тамит ле бейт раэхо, сделай так, что твои ноги не привыкли постоянно идти в дом к твоему ближнему. А фальпишу агавехами, даже если этот ближний тебя очень любит. Кипен, чтобы не случилось, что из Беэхова и Куцбехава и Санеха, чтобы он не пересытился тобой и не кацать тебя, ты ему не стал неприятный, и он тебя возненавидит. Говорит Гаон, иньян, суть этого вопроса, что речь здесь идет про Ецергору. Ецергора – это очень нужная в хозяйстве вещь в этом мире, и без Ецергора никак нельзя лавот лашем, нельзя служить Всевышнему. Поэтому Ецергора называется Раэха, твой ближний. Потому что это то, что больше всего способствует тому, что человек служит Творцу. Но он должен быть постоянно завоеван твоей рукой, чтобы ты им пользовался для службы Всевышнему, а не для какой-то другой вещи, хас вышел им, не дай Бог. Ецергора называется Ре-И, от слова ближний. Как сказано, Альта Амино Барея, не надо верить своему ближнему. Говорят наши мудрецы в Геморе Хагига, что «Альта амино бе ецергора» – нельзя верить ецергоре. И это то, о чем говорит Шлома Амелах «Гокер раглейхами бе трейго» – «Отдали, останови свою ногу, чтобы она не шла к твоему ближнему». «Афальпиши шибарто ото» – несмотря на то, что ты его сломал, он сломлен под твоей рукой, ецергора, и, в принципе, на первый взгляд, нечего бояться. Он сломленный, страха не должно быть перед ним, поскольку ты его завоевал. Тем не менее, отдаляй его, себя от него, настолько, насколько это возможно. Как Шлома Амелах, у которого был Ецергора, полностью подчинена Шлома Амелаху, есть Зогар, во втором томе Зогара он пишет, Логава Барнаш Баалма, не было такого человека в мире. Мьёма Деид Барай Адам, со времени, когда создан человек, Даяйли Рахами Вахавиву, который бы наполнялся такой уровнем любви со стороны Всевышнего, Умалин Дезюга Леала, и так был приятен, и из него происходил зевук, соединение высших миров, Бар Шлома Малха, кроме Шлома Амелаха. То есть Шлома Амелах, его уровень, поэтому называется само слово Шлома, от слова Шалем, цельный, полный. Он был полностью посвящен Всевышнему, и Ецергора была у него полностью подчинена ему. И он считал, что если он сделает какие-то вещи, которые нельзя делать, потому что Тора предупреждает, что, сделав эти вещи, ты можешь попасться в ловушку Лошен Гора, то, тем не менее, он уже не попадется, потому что он прошел этот этап. И он, наоборот, использует Яцер Гору для службы Всевышнему и больше ничего. И он думал, что если он прибавит к себе много женщин, то ничего страшного не произойдет, они его не смогут склонить в неправильную сторону. Мы знаем, что есть такая заповедь, данная царю, «Лоер бела нашим, лоер бела сосим», чтобы он не увеличил себе количество лошадей, коней и количество жен. И то, и другое, есть определенный предел, который царь имеет право получить. Жен можно не больше 18. У Давида Мелоха было 18 жен. Шломо Амелах решил, что несмотря на то, что он нарушит эту заповедь, то Яцер Гора не сможет никак к нему подступиться, потому что он ее уже полностью завоевал. И он сможет собрать святость всех своих жен, разнообразных, которые из разных национальностей были, сделавшие гиюр, он сможет их всех соединить с Творцом и подчинить их к душе. И они не смогут его отправить со стороны к душе в другом направлении. И также деньги. Он считал, что количество богатств, которое у него будет, никак не может ему помешать лавот лашем, а может только помочь служить Всевышнему. И несмотря на это, сказано в Танахе, что в конце дней, Гемора Сангедрин приводит, что в конце дней жены соблазнили его в сторону Авойда Зойра. Гемора объясняет, что, конечно, Хас вышел им, не дай бог, не подумай, что Шломо Амелах служил Авойда Зойре, чего не было, того не было. Но он не смог удержать кого-то из жен от того, чтобы она служила Авойда Зойре. Бат Паронека. Он не смог сделать так, чтобы направить ее на путь к душе. И некоторое отклонение у нее произошло. И это засчитывается Шломо Амелаху, как будто бы он сам служил Авойда Зойре. Настолько это как бы для него это было тяжелым преступлением. И это то, что нам говорит сейчас Шломо Амелах, дает нам он, про которого мы только что так прошлись, тем не менее, он же дает нам совет, что отдались от Яцер Гора, даже если ты его завоевал. Пен и Сабам имха, может быть, он, не дай бог, наполнится тобой, будет сыт от тебя. То есть, ехти отха, он приведет тебя к греху. В Исавам имха, в Исанеху. И он придет к тому, что он будет сыт от тебя и возненавидит тебя. Что значит возненавидит, объясняет Шейка Трехалайха, объясняет Гаон, что он будет обвинять себя перед Всевышним. Шекен Дарко, что это обычай Сотана Яцер Гора, что Алео Микатрек, Вееретва Натальный Шама, что он вначале восходит ко Всевышнему и обвиняет, а потом спускается, и уже выполняя распоряжение Творца, он забирает душу человека. Сейчас, секунду. Ну, я не думаю, что здесь что-то такое в этом комментарии, что надо сильно усложнять, как бы все более или менее понятно. Человек должен привести себя к тому, чтобы Яцер Гора была ему подчинена. Явата Эдгашем Алакей Хабахолевове Хабахоль Навшеха. Ты должен служить Всевышнему всей своей душой, всеми душами, Яцер Готов, Яцер Гора. И должен полностью подчинить себе Яцер Гору. И какие-то отрицательные качества, которые есть у человека, он должен использовать Лавада Дашем. Это возможно и нужно использовать для службы Всевышнему. Как, например, я не знаю, у человека есть гайва, он, пока он от нее полностью не избавился, он может ее использовать для того, чтобы я лучше других буду учиться, я лучше других сделаю какую-то митцву, я больше других дам сдоку. Это те вещи, которые можно использовать на каком-то этапе для Авада Дашем. И тем не менее, после того, как ты использовал их и считаешь, что ты их завоевал, и используешь только для службы Всевышнему, предупреждает наш Шломо Амелах, что это не так просто, и отдаляться от этих дурных качеств, качеств Яцер Горы, необходимо, потому как в начале Яцер Гора здесь пропущено несколько этапов. Яцер Гора, она так же, как сторона к душе неоднородна, так и сторона Тумы, она неоднородна. Более того, сторона Тумы, она более неоднородна, чем сторона к душе, потому что к душе все сводится к тому, что Гошем и Хат и Шмо и Хат, Всевышнее единое имя его единое, несмотря на то, что это единство. Мы не всегда воспринимаем, ощущаем и понимаем, тем не менее, корень единства существует. Что касается стороны Тумы, то специально сделано так Всевышним, что она состоит из многих накудот, многих точек, которые не соединяются в одно целое. и наоборот разбросать эти силы тумы в разные стороны, это такая одна из авадот, одна из работ, которые делает там Исраэль в этом мире, которая приводит к тому, что Ецер Гора не может победить, поскольку Ецер к душе, цад к душе, ситра де к душе, она объединена вся вместе, она находится в одном едином состоянии с одним Магалахом, одной Каваной. Что не так с Ецер Горой? Различные качества и различные элементы Ецер Горы работают по-разному. Мы уже довольно долго учим Мишли, поэтому мы обсуждали, что есть штей нашим занот. В некоторых местах сказано, что одна зана, другая зара. Две чужих женщины, блудницы, которые существуют, два вида Ецер Горы. Это Таава и Хамда. Две вещи, связанные с материальным миром и с его стремлениями к получению удовольствий и наслаждений, которые есть в этом мире. Это две женщины-блудницы, которые есть. Есть еще один вид Ецер Горы, который работает через кину, зависть, каас, гнев, через гайву. То есть есть, грубо говоря, Магалах Роха, это гайва и кина. Магалах путь Нашамы, Нефиш, извините, это Магалах путь Таавы и Хемды. Это два Магалаха, которые есть внизу. И после того, как человека эти два Магалаха могут увлечь, вступает в силу, если раньше мы говорили о двух женщин-блудницах, которые приходят соблазнить человека в этом мире, то теперь здесь приходит Ситра Охра, Ецер Гора мужского рода. Ецер Гора мужского рода, он не приходит соблазнять в нижнем мире. Его работа немножко другая. Его работа – это донести до Всевышнего, до атрибута суда то, что сделано, те аверот, которые сделаны. И поэтому Гаон пишет, что в конце концов Ецер Гора, после того, как ты слишком к нему приблизишься, и она тебя пересытит, или ты пересытишь ее, не имеет значения, то после этого она все-таки встанет, несмотря на то, что она задавлена и пробущена, она встанет заставить человека сделать какие-то аверот, и тут же донесет эти аверот до суда Всевышнего, и потом спустится обратно вниз, для того, чтобы произвести уже не Дин в смысле суда, а Дин в смысле оноша наказания. Поскольку Дин делится всегда на две вещи, на суд и наказание. И то, и другое называется судом, но это как, так же, как в нижнем мире. Для этого назначены разные люди. Есть люди, которые назначены судить, есть люди, которые назначены делать суд Гацаал и Поль, привести уже в действие приговор суда. Также у Ецер Гора есть часть, которая приходит в качестве свидетеля, обвинителя тех аверот, которые сделал человек. Есть та часть Ецер Гора, которая спускается вниз и приводит наказание в действие после того, как наказание уже Бабейздин Шельмала верхним судом установлено. Поэтому Шломо а-Мелех предупреждает, что отдались от Ецера, не приходи к своему ближнему. Несмотря на то, что он тебе необходим, тебе нужно бороться с ним, тебе нужно его побеждать. Даже если ты уже победил, то ты должен продолжать его бояться, не приближаться, не прикасаться к нему. Вот, чтобы не получить вот это вот наказание. Это второй пируш этого пасука. Первый пируш, мы говорили, что связан с жертвоприношениями хатас. Не увеличивай количество жертвоприношений хатас и ашамот. И второй пируш связан с не приближайся к Ецер Гора. Поэтому я сказал, что на самом деле эти два пируша немножко похожие. Они говорят на разные темы. Если грубо перевести, то один пируш говорит, не приближайся к Бейт-Мигдашу, не приноси много жертвоприношений. А другой говорит, не приближайся к Ецер Горе, не делай аверот. Но лымайся, жертвоприношения, о которых идет речь, это хата Саашам. Жертвоприношения, которые делают за аверот, который ты сделал неумышленно. И это, в общем, и есть то, о чем говорят, что опасайся своей Ецер Горы, даже когда ты ее завоевал, то не приближайся к ней, поскольку приближение к Ецер Горе может привести к тебе к аверот, и это начало аверот, которое обычно происходит бы шогек. И не надейся на то, что Всевышний искупит эти аверот, поскольку он может пересытиться этим, ты можешь ему немножко надоесть со своими жертвоприношениями, и результат будет ненависть. Со стороны Творца это не очень хорошо. Вот, немножко другой аспект, но очень близкий. Это аспект «не прикасайся к Ецер Горе», потому что в результате Ецер Гора с тобой слишком сильно подружится, приведет тебя к нарушению каких-то вещей, и в результате он тебя возненавидит, и придет он же тебя наказывать. Это два Магалаха, которые нам даны. Третий путь объяснения этого пасука, который дает Гаон, он говорит, вот, и еще. «Укэр аглейхам и бейт рейха». удержи свою ногу от дома твоего ближнего. Кто такой дом твоего ближнего? Это Бейт-Кнессет. То есть не ходи слишком часто в Бейт-Кнессет. Что это значит? Гайну, а именно. Аль-Ербе Адам Батфила Этер Мишалош Шаот. Человек не должен молиться одну и ту же молитву, Шахрис, Минху или Марьев, больше, чем 3 часа. Гаон ставит очень конкретные рамки. Я так предполагаю, что большая часть из людей, которые сейчас меня слушают или услышат потом, маловероятно, что эти люди молятся больше, чем 3 часа одну молитву. И тем не менее, здесь сказано, что не молись чересчур долго. В данном случае поставлены конкретные рамки. Откуда эти рамки взяты? Вначале, а потом обсудим немножко. Есть Гемара в Брахот, да, в Ламед Бейт, которая говорит, что хасидим решаним, первые хасиды, которые были, хасиды времени Талмуда, Мишны, они молились 9 часов в день. 3 часа Шахрис, 3 часа Минха, 3 часа Марьев. Каким образом? Час перед молитвой, имеется в виду Шмонесра, да? Час перед молитвой Шмонесра, Амида, они готовились к этой молитве, читали все, что необходимо, то есть Седер Карбонот, порядок жертвоприношений, Псукей де Зимра, отрывки, связанные с Дгилем царя Давида, который читается перед Шма Исроэль, Ашри и так далее. Еще час после того, как они, и Шма тоже входит в первый час, после этого час они молились молитву Шмонесра, и час они выходили из той части молитвы, которой они молились, молились то, что молятся после Шмонесра. Это Тахнун, может быть, Шлош Исрамидот, 13 принципов веры, которые по некоторым нусахам туда включают, по некоторым нет. Ашрию, Валыция, Налейну, Ширшильем и Эйнкалакейну. Вот вся эта комбинация вместе у них занимала 3 часа 3 раза в день. Причем Шахрис, Минха и Марьев, понятно, что там подготовительная часть совсем не такая длинная, как в Сукейде Зимра, которая есть в Шахрис, и тем не менее они молились 3 раза по 3 часа в день. Гагро написал на эту Агаду в Геморе Брахот, написал Гагро. Почему они молились 3 часа каждую браху? Потому что запрещено больше, чем 3 часа находиться в молитве. И приводит книга, которая называется «Багир». Это такая очень ранняя книга по Каболе, до Зогара. И написал там еду, не знаю, может быть и нет, не знаю, не уверен. И написал там еду. Смысл этого известен. Больше Гагро ничего не объяснял. И в Багире тоже не объяснено, там написано так. Запрещено человеку находиться 3 часа с руками распростертыми к небу. Все. Доказательство он приводит из пророка Нехамия. «Ваикуму алямдам ваикру басейфер Тора дашем, рви изгаем митвадим и миштахавим лашем». И встали они к Амуду, к столбу молитвенному, и начали читать Тору Всевышнего, и четверть дня они занимались тем, что говорили виду и поклонялись Всевышнему. Таким образом, мы видим четверть дня, если день 12 часов, то 12 разделить на 4 равняется 3 часа. Отсюда мы видим, что 3 часа – это максимальное время, указанное в пророках для молитвы. Смысл этого, почему больше не надо молиться, он написал, что это там еду, известный там этого вопроса, и не приводит это там. Есть Гемора, там же Брохас, которая говорит, что есть несколько вещей, которые забирают человека из этого мира. Вещи, которые вредны человеку настолько, что он не может с ними оставаться в этом мире. Он перечисляет часть вещей, и одна из них называется июн тфила. Это углубление в молитве. Углубление в молитве, говорит Гемора, может забрать человека из мира. Тосфос в этом же месте задает вопрос. Вроде бы как мы учим, что июн тфила – это одна из самых позитивных вещей, тщательная молитва. Отвечает Тосфос, что есть 2 июн тфила. Есть 2 вида углубленной молитвы. Есть, когда человек хорошо и углубленно молится, и все. А есть, когда человек хорошо и углубленно молится и рассчитывает в обязательном порядке получить ответ на свою молитву. Молится для того, чтобы получить ответ. Такая молитва забирает человека из этого мира. Что немножко странно, потому что любой человек, который молится, в принципе, хотел бы, чтобы молитва дошла до Всевышнего. И здесь говорит Гаон, что не приближайся к синагоге, йотер мидай, не приближайся к молитвенному дому чересчур, чтобы Всевышний не насытился, не пересытился, наверное, правильно сказать, твоими молитвами, и чтобы это не привело к отрицательному результату, что он тебя возненавидит. Теперь попытаемся как-то понять. Время, которое нам указали, указали, но смысл пока не указан, за исключением того, что сказано в книге Багир, что там еду, известный смысл. Известно это хорошо, но немножечко, хотя бы какую-то расшифровку, что имеется в виду. Прежде всего, отвечать на этот вопрос достаточно тяжело, но попытаемся совсем коротко. Начну с анекдота, который я недавно, по-моему, на этой неделе, может, на прошлой услышал, на прошлой неделе я услышал этот анекдот, что Хаим Рабинович так очень хорошо, долго, тщательно молился Всевышнему. И когда-то задает вопрос Всевышний: а тебе столько лет так хорошо молюсь. Почему ты не даешь мне ответ на мою молитву? На что Всевышний ответил: Хаим, ты не молишься, ты клянчишь. Анекдот более или менее понятен, а теперь попытаемся понять смысл того, что здесь происходит. Молитва Шмоне Эсре, я имею в виду, она состоит из трех частей. Первая часть – это швахот, прославление Творца. Последняя часть – три брахи – это гадаут, благодарность Всевышнему. И все промежуточные брахот – это брахот, связанный с бакашот, с просьбами, которые мы обращаемся или клянчим у Всевышнего то, что происходит. И на первый взгляд, бакаша – это и есть то, что требуется. Когда мне что-то нужно, у меня есть мицва молиться и просить Всевышнего. В чем проблема? Дело в том, что молитвы установлены. Как пишет Рамхаль во многих местах, в частности, Дери Хашем, молитва – это такая часть Авадат Хашем, часть службы Всевышнего, которая установлена, любая мицва служит для этого, но молитва немножко отличается от ее икор, ее суть, которая установлена для того, чтобы связать все миры, которые созданы Творцом, начиная с самого верха и до нашего мира, через которые проходят все миры всех духовных сил, как Рамхаль называет Кахот, мир Малахим, мир ангелов, и связывается с мир Асия, с мир действия, с миром, где находимся мы с вами, камни, трава, животные, вот тот мир, который мы можем пощупать и рассмотреть более близко, чем все остальное. От Всевышнего через все миры проходит некое влияние, гашпо, которое он ведет, выдает для того, чтобы она дошла до самого низа, до нашего мира и коснулась нас с вами. Для того, чтобы это гашпо правильно функционировало, для этого Творец дал человеку возможность аль-едей тфилы, посредством молитвы, соединить снизу вверх все миры, все творения, которые существуют именно вот что-то типа лестницы, поднять каждую мадрегу, каждую ступеньку и соединить со следующей. И соединив все эти миры, в результате соединив их с самым высокой частью, с Творцом лично, со Всевышним, он вызывает обратное действие, действие, которое делает Творец, который соединяется с нами. И через это действие, в частности, приходит ответ на наши бакашот, на наши просьбы. Когда человек понимает, что основная суть молитвы, которые созданы, три молитвы, которые есть Шахрис, Минха и Марив, все остальные тоже, но я сейчас касаюсь именно этих молитв, они соединяют все миры с самого низа до самого верха, соединяют их с Творцом, и потом путем брахот Шмоне Эсре делает обратное, соединение обратное света Творца, он так и называется Ор Хазер, возвращающийся свет, который возвращает влияние Творца через все миры, и без этого влияния не могут существовать даже самые верхние миры, до самого низа, до нас с вами еще ниже, для того, чтобы дать жизнь, то есть жизнь – это соединение с Творцом, которое происходит. Те бакашот, которые мы делаем это все бакашот, которые написаны в Шмоне Эсре, это просьбы, которые человек обращается к Творцу, для того, чтобы Творец ему дал возможность службы Всевышнему. Эти брахот, включая Рафаэйну, брахи на здоровье, Атаханен Ладам Дат, ты даешь человеку дат, браха Банейру Шалаем, тот, который возвращает, в общем, Шехину в Цион, в Этахазену Энейну и так далее. Все брахот, брахот Геулы, все эти брахот, это брахот вызывающие гашпо, влияние света Всевышнего, который проходит через все миры. И это должна быть кавана нашей молитвы, соединение всех миров воедино вместе. В случае же, если человек молится, например, я сейчас объясняю смысл анекдота, не молится, а клянчит, потому что Всевышний, дай мне, пожалуйста, много денег, квартиру, машину, это раз, и так далее, и все остальные просьбы, которые он излагает в таком плане, то это превращается уже не в молитву Творцу, а в вымаливание у Творца каких-то вещей, которые мне хотелось бы иметь. Если человек соединяет миры своей молитвой, то это есть определенное время и определенная кавана и определенное состояние. Это не называется молитвой Этермида, это не называется чересчур. Но если человек уделяет количество времени и качества своей молитвы, не просто соединение миров со Всевышним, для чего создана тфила, и, соответственно, моей просьбой является частью необходимой для этого соединения. Но если человек молится клянчит, то есть он молится етермидай, выходит за пределы этого, и начинает то соединение, которое не нужно миру и не нужно Всевышнему, он хочет, ну, других результатов, то об этом сказано, что хкор раглейхами бейтраеха. Отдали, останови свои ноги от дома твоего ближнего, от дома молитвы. Окей, это, в общем, последний, третий пируш, который дает Гагро. Получается, что у меня так довольно много времени заняло три пируша на 17-й пасук, который я, в принципе, планировал вообще в прошлый раз, но в прошлый раз у меня не получилось. Поэтому, закончив этот пасук, мы можем переходить к следующему. Пасук номер 18. По-русски звучит так. «Дубинка и меч и острая стрела – это человек, произносящий против ближнего своего лжесвидетельства». Вот такой вот странный немножко пасук аллегории, который нам дается. И объясняет Мальбим в начале пасук на иврите. «Мафиц вахерев». «Мафиц» – это дословно «молот», «молоток», что-то такое. Как он перевел? Дубинка, окей. Инструмент ударный, который, пусть будет дубинка. Хериф – это меч. Хец – это стрела. Шинун – это заостренная. Это человек, который отвечает про ближнего лжесвидетельство. А, я забыл на иврите опять. Еще раз я извиняюсь. Шен роэ верегель. Нет. Мафиц вехериф, вехец шанун. «Иш о небераэгу эт шекер». Окей, перевод я уже дал. Теперь читаем, что Мальбим считает нужным нам рассказать. «Мафис хэре хэс шанун». Три вещи. Дубинка, молоток, что-то разбивающее, что-то бьющее. Хэрев – меч, хэс шанун – заточенная стрела. Это три вида килимашхит, три вида инструментов для истребления. «Мафис» – первое – это дубинка или молоток. Он объясняет, Мальбим объясняет, я думаю, что я отсюда и взял, что это молоток. Это патиш гадоль, это большой молот, гамифацеса ваним, который разбивают булыжники, ваацамот и камни. Херев, он хатехет мекаров, он режет вблизи. Хец, стрела, она убивает издалека. И также человек, который отвечает про другого лжесвидетельства, иногда он как мафиц, как молот. Шимафица дганашим, что он разбивает вдребезги людей. Умишалех меденим бен ахим. И делает так, что рождается вражда между братьями. Иногда это кехерев, это как меч. Что он убивает вблизи, а иногда он как стрела, которая убивает лошен горой в тайне издалека. То есть чем отличается лучник от рыцаря с мечом? Рыцарь с мечом подходит вблизи и рубанет, и убивает. А лучник, он лучник, не знаю, как ударение ставить, вооруженный луками, стрелами товарищ, снайпер по-нашему, он стреляет где-то из укрытия, его, может быть, не видно, и вдруг прилетает стрела, убивает. Также лошенгора. Оно находится в укрытии и убивает издалека. Вегам ремес, и также здесь есть намек. Лымашек амру хазаль, то, что сказали наши мудрецы. Лиш латлатая, тройной лашон, три вида. Молот, меч и стрела. Что горек шлаша, тройной язык, который убивает тремя способами. А именно, омер, шомеа, омишана амаралав. Когда идет лошенгора, то убивается, страдает от лошенгора три человека, а именно говорящий, слушающий и тот, о ком идет разговор. все трое виноваты. Тот, который ведет разговор, виноват тем, что он сделал такую авейру, которую сейчас хочется рассказать. И Рувен хочет рассказать Шимону о том, что сделал Иуда. Рувен он виноват в том, что он рассказывает. Тоже понятно. Шимон он виноват в том, что он слушает, потому что если бы он ушел и не слушал, то некому было бы рассказывать. Поэтому для самого человека, который рассказчик, для него это мафис, для него это молот. Тот, кто слушает, для него это кахерев, как меч. А тот, о ком говорят, поскольку его здесь нет, он вообще не знает, что происходит, то для него это кихец, для него это как стрела, которая летит и убивает. Но все трое поражаются вот этим вот оружием, которое называется лошен гора. Но на самом деле пасук, простой пшат пасука, говорит не о лошен горе, а о лжесвидетельстве. Поэтому здесь немножечко оттенки надо сместить того, что говорит Мальбим. Гаон здесь, в общем, довольно короткий. Он говорит, кто такой мафиц? Мы перевели как слово молот. Это корнас. Я точно не знаю, что такое корнас. Либо кирка, либо такой вот полутопор, что-то такое. Наверное, это кирка по-русски. У Мехамачу Мефацецела создано для того, чтобы им разбивать скалу. Я думаю, что это и есть кирка, то, чем разбивает скалу, правда? Я так не самый большой специалист, но я так думаю, что вот такая вот кирка, я представляю себе этот инструмент, которым бьют, такая тяжеленная, и бьют по камням и разбивают их. Он называется мафиц от слова «разбивающий». Дальше. Эти три вещи, о которых мы говорим, ими принято убивать людей. Человек, который убивает мафицем, это самая трудная смерть, самая тяжелая. Херев, меч, это более легкий способ убийства. И для того, кого убивает, и для того, кто убивает. Киркой убить значительно тяжелее, чем мечом, а хец, шанун, остро оточенная стрела. Это наиболее легкая из всех, ей легче всего убивать, и издалека, неожиданно, и человек, которого убивает, тоже меньше страдает. Сейчас, секундочку. То он немножечко другими словами, он то же самое пишет в Ктав Яд, в рукописях, которые здесь приведены. В общем, ничего принципиально нового нету. И также человек, который лжесвидетельствует о своем ближнем, в ней есть три вещи. Первое, просто вранье само по себе. И это страшная авейра. Второе, это то, что он свидетельствует, и тем самым лжесвидетельствует. Он вытаскивает деньги у того, кто не должен деньги, а теперь Бейздин заставляет его платить. И это, понятно, что более тяжелая авейра, чем просто ложь. И третье, лереэху, что он свидетельствует о своем ближнем. То есть, реэху, это здесь есть некая игра слов, который начинается, на самом деле, с пасука. Еще раз я читаю пасук на иврите. «Мефиц вехереп вехет шинун, иш о небо раэгу». Это тот человек, который говорит про раэгу, это шекер, лжесвидетельство. Что такое раэгу? Говорит Гаон, что раэгу происходит от двух слов. Или это он не здесь говорит, момент. Здесь есть игра слов. А именно, слово «раэгу» происходит от слова «ра» – «зло», и слово «раэгу» происходит от слова «ближний». И это связано с тремя вещами, о которых мы сейчас говорим, что это вещи, которые упомянуты в других местах. Мафиц, херев и хец. Ученик Гагро, рав Менахем Мендель, он дает некую гару, некоторое добавление. Он пишет, что есть три вида наказания. Первое наказание – смерть. Второе наказание – кавгакела. Кавгакела – это когда душа не может успокоиться, ее не принимают даже в гейноме, она летает из стороны в сторону. Кавгакела – это что-то типа проща. Ее как бы прощой кидает Всевышний из стороны в стороны, летает по всему миру, не находя возможности остановиться. Так вот, эти три и гейном. Последний – это гейном. Мафиц – это молот. Это то, что разбивает железо в огне, и это огонь гейнома. Смерть – это херев, которым убивает. Хец, шанун, летящая стрела, разящая стрела, острая. Это кавгакела. Это соответствует этому наказанию, когда душа не находит покоя и не попадает даже в геном, а кидает туда-сюда. Про которое сказано в другом месте в 7 главе. Этгефлах хэцквадо. То есть эти три вещи, они соответствуют, три наказания, которые соответствуют трем вещам, которые человек нарушал в этом мире. Тора, мицвот и медот, качество. И это то, что сказано, лжесвидетель, который лжесвидетельствует о своем ближнем. Шекер, ложь сама по себе, это наоборот понятие эмет. Есть эмес и есть шекер, посередине ничего нету. Эмет – это Тора, шекер – это все, что не Тора. Ложь – это все, что отрицает Тору, противоречит Тору. Идут шекер, лжесвидетельство – это наоборот мицвот. Любые мицвот являются неким свидетельством того, что я присоединяю весь мир к Всевышнему. Как то, что мы говорили с вами уже несколько уроков назад, приводилась Гемора Брахот, которая говорит, что любой человек, который читает Криат Шма, не надев тфилин, он все равно свидетельствует о Всевышнем, идут шекер сам по себе. Лжесвидетельство. Таким образом, это вторая часть, которая есть. Первая часть – это шекер, это антитора. Вторая часть – идут шекер. Это не делание заповедей, поскольку любые заповеди – это идут гибейнеу венеха, свидетельство это между мной и вами. И третье – это лераэху, которое то, что сказано про ближних. Это медот, качество, которое является сутью качества человека, проявляется в основном, естественно, не только, но в основном, в отношениях бенадам лахаверо, между человеком и своим ближним. Поэтому об этом сказано раэху – ближний. То есть, теперь попытаемся прочитав все это, еще раз прочитать пасук. Мафис вехерим, вехерев вехет шинун. Три вещи, которые являются кли, которые убивают, и три вещи, которые являются тремя наказаниями после смерти человека, а именно молот, меч и летящая стрела, разящая стрела. Это три вещи, которые являются геномом, смертью и кавгакела. Это то, что делает человек со своим ближним, когда он лжесвидетельствует. Они соответствуют трем вещам, которые происходят в мире человека, когда он эмет заменяет на шекер, Тора заменяет на вранье, когда он делает лжесвидетельство, то есть мицвот, которые должны быть свидетельством между ними Всевышним, он их не делает или делает не то, что нужно, соответственно, это становится лжесвидетельством. И последнее – это лераэху по отношению к… Это шекер лераэху, лжесвидетель по отношению к ближнему. Это те медот, качества, которые дает Всевышний, которые качества бенадам лахаверо, которые, значит, поворачиваются в обратном направлении. Это Гаон на 18-й пасук. Теперь мы можем прочитать пасук номер 19 на разных языках. Тоже довольно странный пасук. Сломанный зуб и вывихнутая нога – опора неверного в день бедствия. Сломанный зуб и вывихнутая нога – это опора для нечестивца в день его бедствия. Начнем с обычного текста, который говорит «Шен роэ верегель». Маадат, мифтах богет бьем цара. Шен роэ. Он перевел, это, наверное, близкий перевод. Не факт, что единственный. Зуб, который во время пастбища, когда человек пасется, ну, животное пасется, у него есть зуб. Зуб пастбища. Он перевел его как зуб сломанный. Надо понять, почему он так перевел. Регель моэдет. Слово «муат» – это слово, вообще, к регелю и к шену, эти слова, которые используют Гемора Бавакама для того, чтобы объяснить, а вот назикин, какие назикин, какие есть ущербы, которые могут сделать животное, которое у тебя живет, за какие ущербы, сколько и за что ты должен платить. Так вот, один из ущербов – это шен, когда корова пошла попастись кому-то в огород, моя корова к кому-то в огород, и там поела, я не знаю, тюльпаны, которые там росли, поскольку она корова, и все равно, что есть сено, тюльпаны, все нормально. И вот она съела некоторое количество тюльпанов на несколько тысяч долларов. Должен ли я за это пастбище заплатить? Это шенроэ. И регель муэдет, от слова муат, предназначена, приущенная. Потому что регель – это то, что по дороге животное зашла куда-то, там стояли, я не знаю, хрустальные вазы, которые кто-то приготовил, тот, кто готовит хрустальные вазы, специалист. Она туда зашла, выставленная на продажу вазы, которые стояли, она немножко побила с элегантностью гиппопотама в посудной лавке. Вот она там прошлась и разбила некоторые вещи. Это называется регель, потому что обычно разбивают ногой. Моэдет, она предназначена для этого, она для этого изначально создана. Мифтах богет бойом цара. И это обещание восставшему в день, когда у него есть несчастье, страдания. Я сейчас перевел дословно, и весь смысл потерялся. Но теперь я перевожу так, как перевел русский переводчик, хотя я не уверен, что у него смысла сильно прибавилось по отношению к тому, что я говорю. Сломанные зубы, вывихнутая нога, опора невертного в день бедствия. Точно так же непонятно, как то, что я сказал, но он сложил слова так, чтобы они сложились в предложении, имели какой-то минимальный смысл. Я этого специально делать не стал, потому что я хочу, чтобы это за меня сделали Мальбим и Вильнюсский Гаон, они сделали это чуть-чуть по-разному, потому что смысл иногда не в дословном, как правило, не в дословном переводе, а в том объяснении, что именно Шлома Амелах имел в виду сказать в этом предложении. Теперь читаем Мальбим, он довольно короткий. Шен роэва регель маэдет. Кмо шен шенишбар. Перевод – зуб, который разбился, сломался. Шеботехбо шейлоса махаль. Человек, который уверен, что он этим зубом может кушать, и зуб неожиданно сломался, он не заметил и планирует откусить, то это бугет, то этот зуб на него восстает. То есть он хочет укусить, а оно не кусается. Регель Моэдет, что это такое? Человек уверен, что он может прийти, и нога его приведет к тому, что он хочет, к его желаниям. А регель, нога, немножко вывихнута, поэтому она болит, и она никуда не идет. А человек планировал, что он сегодня куда-то сбегает, а вот не получается. И также человек, который «миватеха багет бэм цара». Также человек, на которого ты полагался, восстанет на тебя в день твоего бедствия, твоего несчастья. Человек, который батех бадавар, уверен в какой-то вещи, военному циме в тахобе это 40. Но во время, когда ему это нужно, он вдруг оказывается, что то, на что он был уверен, этого нету. В Игам Ремис это также намекает на то, что сказали наши мудрецы. Даг бы кахи, ватишках бы бенегди. Уточни какие-то вещи, и тогда ты их найдешь. Кшиашен роэ гамма регель мэдет. Что когда зуб кушает, то нога тоже функционирует. И также, когда ты уверен в одном, а он против тебя восстает, то это влечет за собой остальных, которые, в которых ты тоже уверен, и они тоже на тебя восстают. То есть начал восставать зуб, начнет восставать и нога тоже. Потому что это один организм, одна система. Это примерно то, как перевел русский переводчик, и это то, что нам объясняет Мальбим. Теперь попробуем увидеть, что имеет в виду Гаон. Давайте еще раз подведем итоги до этого Мальбима. Мальбим говорит, что шенроэ – это сломанный зуб, вывихнутая нога, нога, которая муэдет, предназначена, она вывихнутая, и ты на них полагался, а ты не сможешь ни поесть, ни пойти туда, куда тебе надо, в случае, если эти два органа откажутся тебе служить. Это дословный перевод и короткий комментарий Мальбима. Гаон начинает объяснять с перевода. Он говорит, что в слове «рэ» – «шен роэ». Слово «рэ» – зуб, который «рэ» – есть два машмаута, два объяснения. Два перевода. Первое. Лашона хила. Это язык еды. Роэ – это цма. Человек, который пасет сам себя. Еда – это пасти самого себя. Это первое. Это пастбище, еда. И это то, как перевел Мальбим. И второе. Это слово, которое означает от слова море, от слова ра – зло. Что море – ла цмо. Человек, который делает зло самому себе. И тогда шен гора – зуб, который роа, что это значит? он хочет съесть самого себя, пасти самого себя, хочет самого себя съесть. То есть, что это значит? Это человек, который хочет лималот, наполниться своей тайвой и выполнить то, что требует от него тава. Как об этом сказано, лирота цон авигам, что мы пошли пасти скот нашего отца. И сказали наши мудрецы, лирот это ацман, что и они шли пасти самих себя. Пасти самих себя и идти на поводу своих желаний. Вешеверет шинав атшеэйна эхола ахоль клаль. И вот эта тайва, которая есть у человека, когда человек и уступает, и идет лирот от слова, в первую очередь от слова есть, пасти себя, а во-вторых, от слова зло, ра, зло, изъян, здесь намекается на то, что человек, который хочет пасти самого себя, то есть уступает своей таве и готов идти на поводу своей тавы, лагамри, то он сам себе ломает свои зубы настолько, что он уже ничего не может кушать самостоятельно. Таким образом, Гаон объединяет два перевода слова «море», слова «ра», «зло» и слова «леот» – «кушать», «пастись». Человек, который ломает зубы о свою тайву, после этого зуб сломан, и он не может есть совсем. Это начало пасука, как его объясняет Гаон. Вторая. «Регель моэдет». Что такое «моэдет»? Слово «муат» – предназначенный. Оно происходит из лашона, из пасука в Дгилем, который говорит «лома аду курсулай». То есть, человек, который идет, не просто кушает, он идет туда, где он сможет восполнить свою тайву, наесться, грубо говоря, то его ноги скользят, подскальзывают до такого состояния, что он не может их передвигать и не может дойти уверенно этими ногами до места своего предназначения. Мавтех, от слова батуах, уверенно. Потому что тот, кто уверен в себе, то у него произойдет восстание против него в день, когда придет цара, когда будет несчастье. Слово богет я перевел словом восстание. Теперь Гаон объясняет, что богедом называют человек, который восстает против своего товарища, обманывает, изменяет ему, на него полагается, он делает наоборот, это измена. И не делает так, как следовало сделать. И так же, поэтому, Гамидабер Вейна Микаем, человек, который обещает, говорит, но не выполняет свое обещание, он тоже называется богет. Поэтому, Ботеах аль богет, человек, который полагается, уверен в другом, который богет, и вот наступает день цары, день какого-то несчастья, страдания, и тогда эта багида, это восстание, которое происходит в день цары, оно приведет к тому, что он получит как бы вот неожиданный результат, что на него пришло ем цара, и на него восстают. И он, будучи уверен, что у него что-то произойдет, он сможет попасть в пункт назначения. Вдруг его нога вывихивается, он думает, что он сможет там получить все, что нужно. Он приходит туда, а зубы не едят и так далее. То есть в тот момент, когда человек уверен в том, что у него все будет хорошо и идет на поводу своих таавот, то ни зубы, ни ноги в нужный момент не смогут у него сработать правильно. Об этом говорит этот пасук в дословном переводе, как его перевел Гагро. Не объясняя ничего, просто переводя. А теперь объяснение. Иньян, суть сводится к тому, что Ецер Гора объясняет человеку, что у него все будет хорошо. И тот, кто уверен в это Ецер Гора, он как будто бы зуб и нога, которая у него есть, но зуб, который стремится есть и ломается, нога, которая стремится идти и подвывихивается. Что он идет посредством этого своей ноги, чтобы лимолот свою тайву и зуб использовать по назначению, все, что можно съесть, остальное понадкусывать, для того, чтобы тайва была стопроцентной. Посредством этого происходит, что его ноги и его зубы ломаются, переломы ног, переломы зубов. И это то, что человек увидит те вещи, которые ему нужны. В мире ему нужно не так много вещей, но есть вещи, которые ему нужны в мире. Это Тора и заповеди. То есть, все необходимое для Авадат Гашем, оно состоит из Торы и заповедей. Шенроэ, зуб, который ломается, или пасется, или кушает, это, естественно, Тойра. Что это находится во рту, и это зуб, который предназначен для еды, для перемалывания пищи. Я, чтобы немножко как-то это дело осветить, то есть слово «шен» – зуб, есть слово «лишанен» – зубрить, повторять, есть слово «мишна», которое является учением, мишной, изучением Торы. Все это происходит от слова «шен». Таким образом, «шен», который есть у человека, его основное предназначение – это учить мишну, «лишанен». И эта Тора, она называется лехом, она называется хлебом, поскольку это необходимо для жизни человека. И Эцхайм – это дерево жизни, Эцдат Товыра – дерево познания добра и зла, по одному из мнений – это пшеница. Ецергора, она обращается к человеку и говорит, тебе надо учить Тору, тебе надо, чтобы твои зубы работали в направлении изучения Торы, ты таки прав, но у тебя есть масса времени. Сейчас займись чем-то более полезным в данный момент. Понятно, что Тора – это главное. Но сейчас получи удовольствие от жизни, а чуть позже поучишься. Сейчас есть такая возможность, вот, не знаю, любой несайон, который хотите, тот и придумываете. Но чуть позже, конечно, поучишься. В чем проблема? У тебя есть много времени. Ты все успеешь выучить. Это начало Ецергоры. Конец Ецергоры, что он ломает зубы человека. То есть он делает так, что человек не успевает, у него не получается возможности учиться. Он не достигает этой возможности. Потому что откладывает работу Ецергора отложить на потом. И то же самое Регель. Только Регель, нога, она относится не к Торе, а к заповедям. Потому что заповеди – это действие осе, действие, которое мы должны произвести, к ним надо идти. И вот эта нога говорит о том, что у тебя еще есть возможность, мы успеем туда прийти, к заповедям. И до такого состояния, что она восстает на человека во время, когда она ему больше всего нужна, и показывает ему спину, оборачивается к нему не лицом, а спиной. И Регель ломается, вывихивается, зубы разбиваются, и в результате человек теряет и Тору, и Мицвос. Это два направления Цергора, которые здесь называются два Афназикин, два отца ущербов, которые есть у человека. Это Шен и Регель. Оба они должны являться тем средством, которое приведут человека к Аламаба, и оба они приводят к тому, что, если человек поддается этому, то они приводят к Багиде, к восстанию, к измене. И это то, что происходит, когда человек не воюет с Ецергорой. Поэтому два вида, которые Ецергора, которые нам сейчас показали, они оба сводятся к тому, что оставим на потом, и задача человека понимать, что потом может не произойти. Вот, я заканчиваю анекдотом, и до новых встреч в эфире. Анекдот, может быть, я уже говорил, не знаю. Лежит старый дедушка, помирает, болеет, рядом внук вертится, он говорит внуку, что вот я чувствую по запаху, что бабушка готовит фаршированную рыбу. Пойди попроси у бабушки мне кусок рыбы. Внук идет к бабушке, долго отсутствует, потом приходит и говорит, бабушка действительно готовит фаршированную рыбу, но она сказала, что это на потом. Так вот, фаршированная рыба на потом – это полбеды, а Тора и Мицвос на потом говорит нам Шлома Амелах, что шен, который ломается, и нога, которая вывихивается, это то, что восстает против тебя в день, когда тебе становится, в день твоего несчастья. Мы закончили 19-й пасук, и Безрад Ашем начинаем в следующий раз с 20-го. Всего доброго.